Здравствуйте, зрители офиса Фонтанки. Это «Историческая рифма». Рядом со мной Лев Яковлевич Туре. Добрый день, Лев Яковлевич.
Добрый день.
1866 год. Сегодня о нем Лев Яковлевич нам немного расскажет.
1866 год примечателен прежде всего попыткой покушения на государя. Это была первая попытка покушения на императора в русской истории. Ну, напомню, что в это время, уже 10-й год, на русском престоле сидел Александр II, который начал, что называется, за здравие. И это была такая, как сказать, перестройка. Вот если бы Михаил Сергеевич Горбачев был в 98-м году, а не было бы Ельцина. То есть это царствование Александра II, оно состоит из таких довольно разных кусков. 66-й – это как раз вот некоторый рубеж. Значит, начиная с 56-го года, когда император стал императором, он начинает так называемые великие реформы, которые в основном падают на конец 50-х, первую половину 60-х годов. Гласный суд, освобождение крестьян, земская реформа. Ну, все это закончилось чуть позже, в 71-м, военной реформе, введение всеобщей воинской повинности. Но в целом вот ясно совершенно, и я понимаю, нынешнее руководство страны, что всякая реформа приводит к дестабилизации. И за реформы берутся только в том случае, если уже понятно, что ну, без них никак. Да. Действительно, поражение в Крымской войне, страшная закредитованность большинства поместий. Ну и к концу 50-х годов русское общество разделилось на три группы, я бы сказал. Одна группа таких, так сказать, староверов, которые считали, и не безосновательно, в консерватизме всегда есть некоторая правда, что так гнать коней, будет только хуже. При Николае Павловиче какой-никакой был порядок, а здесь, значит, крестьяне распустятся, помещики обеднеют, все так оно и случилось. И что нужно, значит, ну, возвращаться к истокам. То есть прямо критиковать, да, прямо критиковать государя, естественно, никто не мог. Но пресса стала посвободнее, и поэтому вот такие мнения звучали. Значит, вторая линия – это была линия на, как называется, как говорил Михаил Сергеевич, на углубление перестройки. Эту линию, это сегодня важно для нас, эту партию возглавлял, значит, ну, среди консерваторов наиболее яркой фигурой был Михаил Николаевич Муравьев, генерал, родственник Александра Муравьева и других Муравьевых декабристов, который говорил, что я не из тех Муравьевых, которых вешали, а из тех Муравьевых, которые вешают. Вот он был сторонником того, что нужно все это дело зажать. А лидером сислибов, да, был великий князь Константин Николаевич. Великий князь Константин Николаевич жил в Мраморном дворце, и поэтому эту партию называли партией Мраморного дворца. Опирался он в своей деятельности на, прежде всего, военных моряков, потому что он служил во флоте. Моряки всегда были, пусть меня простят другие части вооруженных сил, всегда были самыми сообразительными и образованными. И они оказались отличными администраторами. Они хорошо знали западный опыт, потому что при Николае Первом вообще поездки за границу были большой редкостью. Они, естественно, ходили в плавание, знали не только французский, но и английский, и были более осведомленными. Значит, великий князь Константин Николаевич сам по себе был человеком исключительно неприятным. Как раз как, гораздо больше похожим на отца, в некотором числе Николая I, чем Александр II. Значит, наглый, властный, жестокий. Ну, собственно, мы видели, что среди тех, кто проводил гайдеровские реформы, таких же людей было довольно много. унижавший людей, и его вообще не очень любили. И поэтому у него были противники не только из-за его политической линии, но просто из-за его, что называется, нравственного облика. Не помню, рассказал я или нет, но его сын Николай Константинович, влюбившись в женщину, которая ходила по канату, ее звали Фанни Лир. Она была алчная американская авантюристка. Значит, вошел в такие расходы, что денег просто не хватало. И он... Папа с мамой поехали на дачу, он часто бывает в Павловск. И он выломал бриллианты из ризы, семейные иконы над маминой, значит, маминой спальней Александры Юрьевны. Ну, и думает, я заложу, ростовщику деньги получу, а потом выкуплю. Они приедут, а оно все опять на месте. Да. Ну, как всегда, родители приехали не вовремя. И, значит, в конце концов вычислили, вызвали главного сыщика Петербурга Ивана Путилина. И Иван Путилин сказал, что это вот он. И Константин Николаевич, не обинуясь, пошел к государю и сказал, что судить его судом присяжных, и пусть сидит. Угу. Так что вот он был такой железный человек.
А на что он тратил эти деньги? Что она требовала от него?
Ну, знаете, Европейский казино? Университет, да? Малый мраморный. Да, конечно, вот он да. Купил для нее, да, купил для нее этот малый все мраморный. Да. И все было мало. Она была такая... ну, вот это такой отдельный сюжет. У меня даже такая книжка из «Хищницы». Ну, такой тип женщин существовал, существует. Она хотела выжить по максимуму, а потом свалить в Америку. Ну, и пришлось свалить после этого.
Чуть раньше.
Ну, вот мы все подбираемся. Итак, счастливые. И, конечно, среди сеслибов была и там с конца 60-х годов сильнее середины 60-х годов идея, что ну вот историческая несправедливость, потому что Александр II явно человек слабоумный, влюбчивый, сентиментальный, всегда колеблется, не может принять решение. А вот если бы его не было, то тогда Александр III еще был совсем молодым человеком. Только что умер его старший брат Николай. Он только что стал наследником. Значит, по-моему, еще не было Дагмары. И ясно было, что хотя есть наследник, но его бы сделали регентом Константина Николаевича. Это были мечты и звуки. Более или менее. Ну, наконец, была третья линия, про которую мы больше всего знаем, если мы учились в советской школе. Это линия Чернышевского и Герцена, которые там различались, потому что Герцен был настоящий прораб перестройки, а Чернышевский ядовитый считал, что нельзя вытащить себя за волосы из болота, и что это все обречено или на революцию, или на какую-то кошмарную неудачу. И среди этой группы все больше и больше нарастали настроения того, что ну, уже видно были итоги реформ, да, что, так сказать, грубо говоря, опять же, переносясь на шею, приватизация пошла не так. И откуда это люди, вот эти, которые вдруг неожиданно вылезли, как из щелей и поражали своими какими-то баснословными капиталами, непонятно.
То есть итоги надо пересмотреть.
Надо пересмотреть итоги приватизации и как бы проводить всю эту историю снизу, а не сверху. Там были какие-то довольно разумные идеи наряду с безумными. Самое важное, конечно, заключалось в решении аграрного вопроса. То есть, кому достанется земля, нужны ли выкупные платежи, которые разорили деревню. В общем, они по этому поводу вот шли такие споры. И до 1862 года, значит, да, существовала подпольная организация «Земля и воля». Не очень большая, а такой дискуссионный кружок скорее. Ездили к Герцену. Но ситуация была настолько либеральная, что в «Колоколе» и других вольной русской типографии печатались крупнейшие чиновники. Это по свиданию Константин Петрович Победоносцев был корреспондентом Герцена. Вот. И тут польское восстание в 1863 году вспыхнуло. И, ну, оно сыграло такую же роль, какую сыграло восстание в Венгрии для оттепели, или отчасти Чеченская война в нашем случае 90-х годов. Ну, наших бьют. Действительно, поляки начали с массового уничтожения русских солдат. Ничего не скажешь. И Константин Николаевич, который как раз в это время был наместником в царстве польском, вынужден был бежать из Варшавы. И, ну, и начался Крым наш. Начался такой большой раскол, в котором большая часть общества и даже тех, кто, значит, там критиковал правительство за недостаточность реформ, они объединились вокруг русской армии в борьбе с историческим противником России, Польшей. Мы сегодня будем говорить про 16-й год. Вот пример генерала Брусилова, который, в принципе, не должен был с Красным Лисачем сотрудничать. Но как только началась советско-польская война, немедленно, значит, выступил с призывом офицерам поддержать Красную Армию. Это вот пример, да? Это вообще такая вот в России частая традиция, что перестройка начинается с проигранной войны, а потом внутренние какие-то войны объединяют население. Да. И, значит, земля и воля это самораспустилась. Кто-то из них пытался сотрудничать с поляками. Это вызывало еще большую ненависть к ним. Появились слухи, что это именно они устроили пожар Апраксина двора, что они вредители, нигилисты. Начали, значит, хватать всех длинноволосых и в синих очках, потому что, значит, это пятая колонна. И все это, значит, вот пошло на спад. Подавил польское восстание с невероятной жестокостью Михаил Николаевич Муравьев, который, собственно, из-за этого и получил название Муравьев-Вешти. И оппозиция, то есть, ну, вот та его часть наиболее радикальная, она оказалась в абсолютно изолированном положении. Герценовский колокол, который, значит, был абсолютным бестселлером, перестают сдаваться, потому что денег нету. И главное, что читать никто не хочет, потому что Герцен поддержал поляков, значит, враг России. Чернышевский, известно, что оказался в Сибири. И вот среди этого, среди тех, кто остался, там вообще еще важно сказать, что вот эти молодые люди, они примерно так 35-го года рождения, 1835-го, 30-х вот годов, сверстники Мусоргского примерно. У них много очень было искушений, даже если они были либеральных настроений, они, как правило, все были действительно антирелигиозные и правда любили Чернышевского, но перестройка, как вы знаете, для молодых и способных дает огромное количество возможностей. Можно было стать адвокатом, можно было писать. Вывелся спрос на целый ряд профессий, связанных. Значит, чиновничество обновилось. Поэтому вот та группа, которая продолжала, что называется, грезить о каких-то изменениях, и прежде всего о крестьянской революции, о новой пугачевщине, которая должна все смести, она, оказывается, была чрезвычайно маргинальна. Это вообще такое время, конечно, 60-х, начало 70-х годов, которое нашло, не могу сказать, что адекватную, но это злая карикатура, значит, бесы Достоевского и на ножах Лескова, так называемые несинглические, в них, конечно, есть правда. Значит, это были такие базаровы с какими-то совершенно безумными идеями, как хорошо сказал Василий Васильевич Розанов, нигилисты считали, что человек произошел от обезьяны, и поэтому все люди обязаны любить друг друга. В голове у них была совершенно путаница. Вот тогда появляется идея, что не дурно бы отравить тетушку, потому что она оставит наследство, и наследство отдать на общее дело. И вообще, что цель оправдывает средства, здесь даже никаких сомнений нету. И еще перед, за несколько лет до знаменитой народной расправы Нечаева, возникает организация под названием «Организация», в которую входили в основном студенты Московского университета, дворяне, происходившие из Пензенской губернии. Это вообще такая важная часть интегральной истории русского студенчества. Там очень сильны были землячества, потому что, как правило, в каждом городе была одна гимназия. Да. Все поступавшие из этой гимназии, младшие, старшие, были связаны общими учителями, общим прошлым, держались вместе. Самым умным из них считался Иван Ишутин. Значит, и поэтому иногда эту организацию называют ишутинцев. Ну, это, все, как всегда, вот в такой молодежной радикальной среде, как среди каких-нибудь там, условно говоря, нацболов. Это наполовину была болтовня такая героическая. Но при этом они организовали внутри организации еще одну ячейку, которая называлась «АД», и которая должна была следить за другими членами организации и, значит, в случае чего там принимать какие-то меры. То
есть контрразведка своя.
Да. Вот. Из них всех наиболее странным был Дмитрий Каракозов, о котором мы сейчас поговорим. Значит, это был кузен Ишутина, такой... туповатый неврастенник, который то ли с согласия Ишутина, то ли самостоятельно решает, что, значит, ну, это гениальная идея потом была его народовольцев, что вот нужно подать сигнал народу, и этим сигналом будет цареубийство. Значит, он приезжает в Петербург, у него был пистолет, он отлил пули сам. Он написал 3 прокламации рукописные, которые назывались «Братьям рабочим». Угу. Причем одна у него была найдена в кармане, он где-то повесил. Угу. И времена были патриархальные. Я уже сказал, что никаких покушений до этого на никаких императоров не было. Император совершал моцион, он выходил из Зимнего дворца, шел в Летний сад. С ним бежал, значит, его поинтер Милорд. Конвой всегда шел сзади, то есть сопровождающие лица. С ним шел в это время герцог Лихтенбергский. И Каракозов, зная про это, ждал у выхода из Летнего сада на нынешнюю набережную Кутузова, тогда французскую набережную. Образовалась такие как бы пропили из людей, через которые император должен был пройти, но его, естественно, приветствовали.
Ну и ничего не перекрыто.
Ничего не перекрыто, да. Значит, Каракозов вынул свой пистолет, но выстрел он произвести не сумел, потому что он и выглядел нелепо, такая верста коломенская. Он не спал всю ночь с таким синюшным лицом. А во-вторых, известно, что нам был бойкий картузник из Костромской губернии по фамилии Комиссаров, который увидел, что что-то неладно, и толкнул его под руку. Выстрел прошел не туда, никого не повредил. Каракозова, естественно, немедленно словили. И тут же, по-видимому, пытали. Причем любопытно, что пытали тем способом, который стал классическим в 1937 году. То есть не давали спать. Ничего особенного они от него не получили. Но выяснили, с кем знаком. Значит, из Москвы пришла информация. Арестовали примерно 30 человек. Но самое главное, что следствие по этому делу было приказано вести Муравьеву. И стало понятно, что с всякими реформами будет покончено, и железными рукой будет наведен порядок. Муравьев не дождался казни Каракозова, умер как раз во время следствия. Ну, с всей этой историей связан довольно такой роняющий тень на Николая Некрасова эпизод, потому что он понимал, что «Современник» закроют как либеральное издание. Значит, уже Чернышевского не было, и Добролюбов умер, но там были Салтыков и сам Некрасов. И он написал оду в честь Муравьева, что ему потом, естественно, либеральная общественность припоминала. Да. И главное, что эта ода совершенно не произвела никакого впечатления, потому что «Современники» закрыли. Но так как время все-таки было, ну, более либеральное, чем при Николае Первом. А у Некрасова были прекрасные светские связи. Он был, как вы знаете, одним из лучших карточных игроков Петербурга. И в английском клубе все его знал. Значит, ему разрешили издать другой журнал «Отечественные записки». Через некоторое время он появился. Вот. Интересно, значит, Каракозова повесили на Смоленском поле, там, где сейчас музей Рарта примерно находится. Интересным фактом, интересным это исследовали много раз, вопрос о том, там за день до выстрела Каракозова таинственно умирает в больнице такой один из самых ярких нигилистов, такой биолог Николай Ножин. И есть основания считать, правда косвенные, что он умер не своей смертью, а был отравлен или отравился сам. И из этого разные люди выводят идею о том, что Ножин, который был выпускником Пиратского лицея, был неким посредником или передаточным звеном между партией константиновцев, партией Мраморного дворца и террористами. И как бы понятно, что рукой Каракозова двигал не сам Константин Николаевич, но идея, что вот эту ситуацию можно решить таким образом, она могла прийти в голову. И смерть Ножина, она как бы прервала это расследование, поэтому у нас есть только косвенные улики. Но так или иначе, 1866 год – это перелом, который уже историю было не повернуть назад и пасту как бы в тюбик не загнать. И даже Александр III не мог его загнать. То есть, грубо говоря, все, что было создано в первую половину царствования Александра II, действовало вплоть до 17-го года. И, конечно, в итоге сыграло исключительно положительную роль. Это было уже всем признано где-нибудь 1911 году, когда праздновали 50-летие освобождения крестьян. Но в 1966 году эти реформы были закончены, вот только военную провели еще, и они оказались незавершенными. Уже перед гибелью Александр II, как известно, подписал Конституцию, в которой вот опять давался этот толчок. Ну и непроведение реформы, как известно, загоняют проблему внутрь. Она может там гнить десятилетиями, но потом непременно скажется. Поэтому выстрел Каракозова сыграл, в общем, довольно роковую роль в русской истории.
То есть мы все-таки нельзя уверенно говорить, что выстрел Каракозова – это идея самого Каракозова, да? Есть и вторая версия, я правильно понимаю, что, может быть, это такая политическая…
Не, значит, что, как я себе представляю, самого Каракозова никаких контактов ни с кем у него быть не могло. Mm-hmm. Но Каракозов не скрывал в Москве, что он вот отправляется с этой целью. И кто-то про это знал. Вот этот кто-то, он мог через Ножина об этом сообщить. И потому что вот я сказал, что сопровождал герцог Лихтенбергский. И герцог Лихтенбергский моментально отправился именно в Мраморный дворец. Можно сказать, что он отправился в Мраморный дворец, потому что от Мраморного дворца до Летнего сада, как известно, два шага. Вот. А можно, что он, значит, вот...
Пошел докладывать.
Да. Вот. Так что все это строится, конечно, на косвенных уликах. Так же, как история 1 марта 1981 года, когда тоже существует теория, гораздо более правдоподобная, что полиция сознательно не предотвратила убийство Александра II, mm-hmm. потому что это была уже другая партия, партия Аничкова дворца во главе с Александром III, потому что она стремилась к власти.
Хорошо. Ну, насколько это может быть хорошо, в общем, результат нам известен.
Да.
Это был 1866 год, выстрел Каракозова, и такая историческая рифма сегодня. Спасибо большое, Лев Яковлевич.